у нас в Украине еще с 2015 года, с осени 2015 года, был создан центр поиску без вести пропавших и освобождению заложников при службе безопасности. Это межведомственный центр, к работе которого привлекаются представители Министерства внутренних дел и прокуратуры, и Министерства обороны, и многие другие волонтеры, которые нам помогают. И, конечно же, информация, которая исходит от нас, она максимально объективная. Я почему сделал такую вводную, чтобы вы понимали, что для нас это не только цифры. За каждым из этих единичек, за каждым заложником есть судьба человека. Для нас она бесценна. Мы помним и о родных, которые постоянно с нами в контакте, общаются ежедневно. И если вернуться уже к этим цифрам, то можно говорить о следующих цифрах. С самого начала проведения антитеррористической операции с 2014 года цифры наших заложников, они менялись. С Божьей помощью мы уже освободили 3140 человек. Эта цифра включает в себя освобожденных или найденных 3140 человек. Остается официально заложниками еще 158 человек. Чтобы понимали, насколько для нас важны эти цифры, я просто возьму одну из позиций. За время проведения АТО было освобождено или найдено 28 журналистов. По каждому из наших заложников велась очень серьезная работа. Поэтому, когда кто-то оперирует цифрами, то мы сразу включаемся и пытаемся разъяснять. На сегодняшний день цифра, которую обсуждают в формуле, она такая – 306 на 74.
Тобто, відповідно, 306 має віддати Україна і 74 своїх отримує, так?
Ми могли би виступити з такою ініціативою. Угу. Ми нікому нічого не должны.
Угу.
Ми освобождаємо временно окупированные районы і анексированный Крим. Це наша задача. Ми хочемо сохранити цілісність України. Якщо говорити о заложниках, то ми ведемо переговори для того, щоб освободити наших заложників. Україна готова розглянути. Готовы рассмотреть формулу 306 на 74. Мы никогда не продавали Украину. С нами никогда никто не говорил с позиции силы. Более того, мы часто выступали сами с инициативами и шли на компромиссы. Напомню слушателям, моим товарищам и тем, кто будет слушать эфир или слушает эфир, что в ночь с 29 на 30 декабря Украина передала 15 человек, тех, кто совершал преступление против целостности Украины. Это был знак доброй воли в канун Рождества. И указом президента они были освобождены, и у нас появилась уникальная возможность. Мы вышли на Майорск. Фактически это происходило передача ночью, очень поздно. И мы отдали на территорию подконтрольную уже так называемую ОРДО 15 лиц, которые фактически, как знак доброй воли, были переданы туда. Если вернуться к этим формулам, то есть определенные коэффициенты, которые обсуждаются по каждой цифре, по каждому проценту, в долях, скажем так. Но эта цифра, она состоит из тех лиц, которые были в списках, переданы нами на протяжении этих последних лет со стороны ОРДЛО. Понятно, что ни в Донецке, ни в Луганске решения не принимаются. Последние фактически полтора года вопрос освобождения заложников максимально заполитизирован. И нам все тяжелее и тяжелее освобождать наших ребят. Но мы делаем все, чтобы ребята освобождались, поэтому цифра растет. Мы пока не можем говорить о всех мероприятиях и специальных операциях. Если говорить о Минском процессе, о переговорах в Минске и о работе гуманитарной подгруппы, то в рамках работы гуманитарной подгруппы обсуждается вопрос освобождения большой группы наших заложников, и мы говорим о цифре 74 человека.
Ще тоді одне уточнення по цифрах. Чи є серед тих людей, яких готова розглядати Україна, ті, кого можуть підозрювати у злочинах на Майдані? Принаймні, віце-спікер Ірина Геращенко говорила, що такі вимоги лунали з протилежного боку.
Немножко розширю рамку. Це очевидно, інтересно, щоб знали слушателі реальну картину. Примерно год, як уже ми обсуждаємо з осені прошлого года формула, и Украина готова была еще осенью прошлого года идти на компромисс и передать больше тех лиц, которые совершали преступления против целостности Украины, чтобы освободить наших заложников. Для нас приоритетна эта тема. И мы обсуждали в прошлом году формулу 228 на 57 человек. Это коэффициент был 1 к 4, если вы помните. Обсуждали другие формулы. Мы сегодня выходим на такую формулу для того, чтобы защитить и забрать наших ребят как побыстрее. Мы не остановимся, пока не заберем всех. В эту цифру 306 не входят группы преступников, которые совершали особо тяжкие или тяжкие преступления. Также в эту группу не входят преступники, которые совершали преступления, не имеющие отношения к антитеррористической операции. Но среди этих 306 лиц нет ни одного, который бы туда вошел со стороны. Это все лица, фамилии, имена и отчество которых передавались нам со стороны ОРДЛО.
Коли ви кажете преступники, я так розумію, що ви говорите про людей, яким вже винесені вироки, та? Тому що...
Хороший вопрос, очень важно ответить на этот вопрос. Мы не статичная пиратская республика, мы государство, где действуют законы. И в рамках порядка, который установлен, мы действуем. Лица, которые будут передаваться, если все будет хорошо, находятся в разных местах и на разной стадии рассмотрения дел. Некоторые уже получили решение судов, некоторые еще не получили. І по кожному із них буде вестись определенна робота.
Ще повертаючись до 158 незаконно утримуваних людей і, власне, їхніх доль, частина з них є з підтвердженими місцеперебуваннями, частина, я так розумію, з непідтвердженими. Так чи ні? Чи якщо ми говоримо про непідтверджені, то як тоді ви працюєте з цим? Чи це всі люди, чиє місце перебування відомо?
Ми говоримо, що нами встановлені міста чуть більше 90 чоловік, наших героїв, наших заложників. И мы говорим о том, что мы знаем, в каких местах они находятся. Со стороны представителей ОРДЛО эту цифру уменьшают. Они подтверждают цифру чуть более 80 человек, скажем так. Эта цифра постоянно меняется, потому что, к сожалению, количество наших заложников увеличивается. Причем в последнее время заложники туда попадают в результате вообще непрямых и ложных обвинений. То есть гражданские лица, которые без оружия в руках, которые не защищали целостность Украины, не были на линии соприкосновения, просто перемещались по территории оккупированных районов Донецкой и Луганской области, их просто задерживали, обвиняли в преступлениях, которые они не совершали, и потом они попадали в закрытые учреждения подконтрольные представителям Донецка и Луганска. Например, вы знаете историю ученого Козловского, который вообще не совершал преступления. Да. Единственное, в чем его можно обвинить, только лишь в том, что этот удивительный человек с большим сердцем, он по-настоящему любит Украину. И, проживая в Донецке, просто об этом говорил. Участвовал в разных мероприятиях. Более того, его приглашали выехать за линию соприкосновения, понимая, что он рискует. Но из-за тяжелого состояния и по болезни его сына он остался в Донецке. И, в конце концов, его задержали. Причем вначале ему предъявляли обвинение в том, что он якобы шпион. И второе обвинение – это то, что он якобы хранил боеприпасы у себя дома. Представьте, человек фактически уже дедушка, который даже в глаза не видел эти боеприпасы, но был проведен в кавычках обыск, то есть осмотр квартиры, и подброшен ему боеприпас. И его потом в этом обвинили, судили непонятно от чего имени, каким судом в Донецке, и он получил настоящий срок. То есть суды не настоящие, а сроки настоящие, к сожалению. Но очень важно не входить в иллюзии и не переходить на, ну, скажем так, на позицию обсуждения этих сроков. Мы понимаем, что с самого начала, как история, допустим, Николая Карпюка, который является фактически нашим первым узником Российской Федерации, которая, пересекая границу Украины и Российской Федерации, был задержан 18 марта еще 2014 года. Его пригласили в Россию на переговоры для того, чтобы обсуждать ситуацию вокруг Крыма. И этот фактически герой наш, ну, это удивительный человек, я его хорошо помню, знаю, лично знал его и знаю его лично. Человек с удивительными глазами, с, ну, с очень невероятной судьбой, решительный, сильный. И вот он, Коля, пересекая границу с Россией, был остановлен. И когда он вышел из машины, его за это задержали. Первое обвинение было в том, что он якобы без разрешения пограничников открыл дверь. До 17 марта в этом деле, общем чеченском, куда входит обвиняемая страна Украины, в том числе и Яценюк, и братья Тягнебок, и многие другие наши политики, Коли там не было в этом списке. Он ехал вместо другого человека, я не буду называть имя другого известного политика. И вот его задерживают, и со следующего дня единственный свидетель, который давал ложные показания на наших сограждан, начинает давать показания на Николая Карпюка. Действия или события, в которых его обвиняют, происходили в 1994-1995 году, что якобы Николай участвовал в чеченской войне. Это был в 2004-2005 году, я прошу прощения, просто много информации, да. Но я прекрасно разбирался, знаю об этом деле. Так вот представьте, что в эти новогодние события, которые описаны в этом преступлении, якобы совершенном Николаем, что в эти же дни он находился в Украине. И 5 января он праздновал день рождения своего брата вместе с семьей, с родными. И, конечно, все, о чем говорил единственный свидетель, это есть ложь. Но Коле дали срок больше 20 лет. И мы, конечно, будем бороться за его спасение.
Якщо вже ви заговорили, насправді теж дуже важлива тема, пов'язана з сроками і термінами, вироками так званими в ОРДЛО, то та, вироки реальні, хоча незаконні суди. Чи можна говорити про те, що ці люди, які вже отримали так звані вироки, та, ці сфабриковані вироки, вони так само, їхні долі стають предметом переговорів так само?
Однозначно. Для нас очень важна судьба любого нашего заложника. Не только тех, кто незаконно удерживается в Донецке и Луганске, но также судьба всех наших героев, которые незаконно удерживаются в любых местах. Это мы говорим и о Российской Федерации. Вот сейчас появилась Белоруссия. Вот, в том числе последние факты, эти задержания, которые происходят в эти дни. Также мы говорим о нашем аннексированном Крыме, где притесняются наши сограждане, потому что до сих пор еще мы по праву владения считаем частью своей Крым, так же, как и временно оккупированный район Донецкой и Луганской области. Мы никому их не отдавали, не переписывали. И понятно, что те лица, которые задерживаются и незаконно потом удерживаются в закрытых учреждениях, будут считаться заложниками, и мы будем делать все, чтобы их освобождать. По факту это десятки и десятки наших заложников, которые незаконно удерживаются в Российской Федерации. По каждому из них ведется работа, и мы будем добиваться их освобождения. Причем будут пути разные, мы говорим о разных компромиссах, и мы будем идти на компромиссы, чтобы освобождать наших ребят.
Нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо з Юрієм Тендітом, він радник голови Служби безпеки України. Нещодавно в окупованому Луганську побував координатор гуманітарної підгрупи в Мінську Тоні Фріш. Різні, насправді, враження, і він повідомляв у ЗМІ в тому числі, і деякі речі називав більше не гуманітарними проблемами, а політичними, що так само викликало, скажімо, різні тлумачення в оглядачів і журналістів. Ваша, напевно, оцінка цього. Що йому вдалося побачити? Який стан цих людей? І чи були якісь розмови після цього візиту?
Ви знаєте, у нас є така традиція до офіційних заявлень представників ОБСЄ. Ми не маємо права коментувати, хоча, звісно, ми знаємо подробності візитів. Угу. За линию соприкосновения, но прерогатива именно участников этой поездки сказать первым. Поэтому я прошу прощения, что не могу сказать непосредственно о подробностях этой поездки и результатах. Могу лишь сказать, что посол Тони Фриш является координатором гуманитарной подгруппы. Многократно мы с ним встречались, не только в Киеве, но также в Минске, когда я участвовал в заседаниях гуманитарной подгруппы. Могу сказать, что этот человек является опытным дипломатом, и фактически мы, доверяя ему ведение переговоров, уверены в том, что то, что он делает, имеет большое значение для целостности Украины. Он обычно, как координатор, ведя заседания гуманитарной подгруппы, очень корректно обращается к сторонам, всегда призывает участников вести диалог. Более того, именно он был одним из тех, кто принимал инициативу Украины, когда мы впервые еще более года назад стали говорить о конкретных формулах, когда мы просили продолжить процесс освобождения заложников, простите. И, конечно, его поездки за линию соприкосновения уже были неоднократно. Он посещал в том числе наших заложников в самом большом месте скопления их, в Макеевке, где их находится более 30 человек. И, конечно, то, что они могут, они делают. И то, что они выезжают и в Луганск, и Донецк, или же посещают, тоже важно, тех лиц, которые в списке, которые подают со стороны ОРДЛО, здесь, на территории действуют законы, это лишь свидетельство о том, что они делают свое дело по совести.
Власне, Макіївська колонія, яку ви вже згадали, це одне з тих місць, де бойовики показують, що вони утримують, незаконно утримують українських громадян. Таких місць насправді небагато. Про які ще місця можна говорити з того, що ви можете говорити? І що вам відомо про стан, умови, де їх утримують?
По нашій інформації, на території временно окупованих районів Донецької і Луганської області є ще місця, де утримуються наші заложники. Представители ОРДЛО эти места не подтверждают. Мы знаем и о тех местах, и много информации приходит к нам, где они удерживаются открыто. Почему мы говорим о Макеевке? Потому что в Макеевке находится более 30 человек наших заложников. Также мы говорим о Луганске, также мы говорим еще о Донецке. Также мы еще говорим об еще нескольких местах в Донецкой области, в которой находятся наши ребята. Но их перемещают. Вот, если большая группа раньше находилась в Донецке по адресу улица Щерса, 46, то из этого места в основном все наши заложники были вывезены, в том числе в Макеевку. Важно, что уже те заложники, которые находятся в тех местах, о которых мы знаем, более-менее находятся в человеческих условиях. Вообще, даже один день нахождения в тюрьме или тем более в незаконном месте, где нет никаких законов и над ними издеваются, а это страшнее ада. Я сам, когда летел в свое время на встречу с патриархом Кириллом, был задержан в Шереметьево, и меня держали почти всю ночь, пытались каким-то образом выяснить, почему я приехал. Был такой, как бы, попытка проведения допроса. Вот. Скажу откровенно, что я, конечно, очень сильно переживал, но не столько за себя, сколько за своих близких, за тех, кто был со мной в контакте, а у меня прервалась связь. Слава Богу, что к утру я был освобожден и, в конце концов, в этот день два раза встречался с Кириллом. Вот, и мы говорили как раз об освобождении наших заложников. Люди, которые испытывают даже день таких условий, это, ну, дорогого стоит, очень тяжело. Поэтому даже если находятся в условиях, ну, по-человечески более-менее терпимых, все равно это место, золотая клетка, все равно будет клетка, это место, где человека удерживают, он не видит своих близких. У нас есть один из заложников, который уже около 3 лет находится в Донецкой области. Он не видел свою дочь, которая родилась в то время, когда он уже фактически стал заложником. То есть он уходил защищать нас с вами на фронт, и супруга была в положении. Потом родился ребенок, и он до сих пор его не видел. Представьте его состояние. Вот. Ну, в моей жизни было очень много случаев за эти более чем 3 года работы по освобождению заложников, когда мы вели переговоры. Я очень хорошо помню, когда мы забирались под Луганска у казаков, непонятно откуда там появившихся, шестерых наших ребят. Помню весь этот процесс, когда забирал их у так называемого генерала Петрова. И он мне рассказывал, что... Потому что мы каждый раз, общаясь с теми, кто принимает решения там, для нас главный вопрос, узнаем, в каком состоянии находятся наши ребята. И он мне говорил, что все хорошо, не волнуйся, но даже там, в этих условиях, они находятся в неволе, причем незаконно удерживаются. Это очень тяжело.
Таке тяжке запитання, але дуже важливе. Якщо говорити про людей, чиє місце перебування, наприклад, сторона ОРДЛО не підтверджує, або взагалі українській стороні не дуже добре відомо, що з ними. Як отримувати гарантії і чи можна говорити про гарантії того, що ці люди живі?
Знаєте, я би ніколи не говорив ніяких гарантій. Я вірю в те, що є багато добрих людей, и за линией соприкосновения многократно с ними общался, которые не хотят войны. Был случай, когда в станице Луганской мы забирали студентов из Индии, их увозил пожилой человек, фактически, который мне в отцы годится. Я помню, как мы зашли на их территорию и укрылись под разбитой заправкой. Слава богу, что в тот момент, когда мы вышли на их территорию, не было обстрела. Но в любой момент могло это произойти. И когда мы увидели двигающуюся навстречу машину, я стал спрашивать у наших ребят, со мной были альфовцы, чтобы они мне говорили, что они видят. Они говорят, что едет человек, пожилой мужчина, а сзади у него сидят дети. Я говорю, дети загоревшие? Они говорят, да. Я говорю, это наши ребята. Потому что, ну, представьте, что у этих ребят, которые учились в Луганском мединституте, забрали все. Из их общежития сделали тюрьму. И у них не было никаких контактов. И нам удалось их сопроводить, вытащить оттуда. И когда мы выскочили забирать их, встречать, уже, ну, скажем так, на такую открытую площадку, где все было разбито, где были ямы. Ну, только-только закончился обстрел, и этот пожилой человек объезжал эти воронки. И вот мы подбежали к нему, он вышел, так очень трогательно подошел ко мне, я его обнял и говорю, отец, мы не хотим воевать. Он говорит, сын, мы тоже. И заплакал. И это лишь только знак того, что на самом деле в Донецке и Луганске ведь не воюют просто обычные люди. Наши сограждане, они не хотят воевать, а воюют и руководят, ну, оборотни, марионетки, наемники, которых просто нанимают. Мы понимаем, что фактически решения принимаются в Кремле. И в тех местах, которые мы не контролируем, где находятся наши заложники, мы будем. И мы не остановимся, пока мы не заберем всех наших заложников. Надо еще помнить о 403 наших без вести пропавших. Это важная цифра. Мы занимаемся ежедневно вопросом не только заложников, но и поиском без вести пропавших. И каждый день мы общаемся с родными. Есть разные случаи, но каждый раз это история человека. И, конечно же, для нас есть долгом вернуть, если даже это ребята погибшие, тела родным, чтобы по нашим традициям можно было с ними попрощаться и чтобы они могли быть ближе к родным.
Коли ви часто говорите про те, що закликаєте політиків якомога менше говорити на тему, пов'язаних із незаконно утримуваними і заручниками полоненими українськими, кого і що ви маєте на увазі?
Знаете, я все время вспоминаю День независимости. В 2014 году мы были с Василием Сергеевичем Грицаком и с штабом АТЦ в Славянске. Я помню, как праздновали жители Донецкой области эти праздники, очень патриотично. Я помню одетых в наши украинские национальные костюмы женщин и даже детей, которых переодевали или одевали на этот праздник. Я помню это знамя, которое вынесли, самое большое, самое прекрасное, которое несли. И это лишь подтверждение того, что линия соприкосновения, она дышит. И все время перемещаются люди, которые являются настоящими украинцами. А если говорить о заложниках, о всех, среди этих 158 человек есть разные люди. Есть военнослужащие, есть просто гражданские лица. И мы не можем говорить обо всех. Мы не можем называть все имена. Они находятся в разных условиях, проходят специальные операции. Я не буду говорить о сегодняшнем дне, но я вам скажу, что уже те операции, о которых мы можем говорить, проводились людьми, которые постоянно рискуют жизнью. Когда люди заходят за линию соприкосновения и по определенным легендам проводят специальные мероприятия для того, чтобы забирать наших заложников, возвращать. Поэтому, когда мы просим политиков об этом не говорить, то мы просим это не из-за прихоти, а из-за того, что мы просим их не допускать каких-то лишних слов для того, чтобы не рисковать жизнью людей, которые остаются. У меня нет лично сейчас никому претензий, упаси Господи, кто я такой, чтобы осуждать их, но лишь только прошу и призываю, чтобы помнили об этом. Я сам часто, понимая, что могу что-то сказать лишнее, придерживаю, прикусываю язык, да, потому что хочется сказать больше, но не имею права, чтобы ребята вернулись все, потому что у нас есть случаи, например, не называя имен, когда мы в одной из областей России, в одной из больниц, по фотографиям обнаружили, супруга подтвердила по фотографиям человека, похожего на ее мужа. И он один из тех, кто пропал без вести. И была такая история, что когда вероломно уже с территории Российской Федерации стали бить градами по территории Украины, фактически в спину нашим защитникам, которые пытались, в общем-то, сохранить целостность Украины, когда обходили эти две незаконные группы, скажем так, Донецкая и Луганская, когда обходили, чтобы взять под контроль территорию Украины полностью и границу, тогда, вы знаете, начались эти обстрелы, и большая группа лиц вышла на территорию России, там было много раненых. Мы тогда провели освобождение по формуле 10 так называемых заблудившихся десантников Костромской дивизии. Тогда удалось Божьей помощью забрать 156 человек. Я помню, как проводились переговоры. Я помню, как тогда еще глава антитеррористического центра Василий Сергеевич Грицак давал указания. Мы сделали все, чтобы это все прошло. Но часть наших воинов, она осталась там. Они были вывезены сейчас в Российскую Федерацию. И мы помним об этом. Я называл не раз фамилию майора Вирича, которого видели живым. Вот. Но, к сожалению, мы не обо всех еще знаем, потому что мы не контролируем ту территорию. Но мы о них помним. Это самое главное. Мы сделаем все, чтобы они были освобождены.